Добрый день, уважаемые братья и сестры! Сегодня в программе прозвучит лекция отца Никиты Заболотного, клирика Петропавловского храма города Полевского, преподавателя и помощника благочинного по образованию и катехизации Екатеринбургской епархии. Также отец Никита является организатором православных лагерей. Данная программа записана через видеосвязь. Сейчас прозвучит вторая часть лекции «Как не воспитать в ребенке атеиста». Она будет посвящена вопросам формализации духовной жизни у ребенка.
Формализация духовной жизни. То есть, когда мы в духовной жизни ведем себя формально и соблюдаем исключительно формальные правила. Пост соблюдаем, не объясняя ребенку, зачем это нужно. А молимся утром, вечером, потому что надо. Я с детьми иногда разговариваю с подростками. Ну, и мы как бы с ними говорим. Я говорю, как думаешь, зачем утром, вечером молиться? Почти никто не говорит. Я говорю, вот с родителями не говорили об этом? Нет, мне сказали, что надо молиться, я молюсь. Маленькому ребенку иногда не надо объяснять, зачем мама молится. Он сказал, надо, значит, он будет молиться. С подростком уже нужно объяснять. Но чтобы объяснить, нужно самим понять. Для себя, себе объяснить, мне зачем это надо. Потому что иногда у нас взрослые христиане, кто в церкви 10 и больше лет, они не понимают, зачем они молятся. Потому что надо. Потому что так сказали святые отцы. Я аккуратно спрашиваю, какие отцы-то? Подскажите, может быть, вот конкретно вот этих вот 5 отцов сказали, вот надо утром, вечером вот эти молитвы читать. Не знаем. Сказали так читать, мы читаем. Молодцы, замечательно. Но для себя-то, вам-то что в этом надо? Вы-то что получаете? Ну, чаще всего взрослый человек, особенно воспитанный в некой такой формальной советской системе, он делает просто то, что должен. Вот я должен это делать, я делаю, и я молодец. А зачем ты это делаешь? Самое главное, что ты от этого получаешь, он часто не думает. При этом молитва сводится к вычитыванию определенного молитвенного правила. Вычитыванию. Когда мы берем книгу, читаем слова, закрываем книгу, уходим. Мы себе галочку поставили. Мы сделали все правильно. Мы молодцы, Бог нас должен любить и не должен наказывать. Но зачем это нужно и что в это время происходит, не всегда мы задумываемся. Очень важно после молитвы личной себе задать простой вопрос. Я сейчас разговаривал с Богом или нет? Если нет, значит, возвращаемся обратно. Мы не молились еще. Мы разогревались. Учились молитвы. Читали чужие молитвы, какие они замечательные и хорошие. Иоанна Златоуста, Василия Великого. Ну и так далее. Других великих учителей. Мы почитали их, как они молились. А теперь молись сам. Так вот, часто вот этого последнего его не бывает. И если ответить на простой вопрос, попробовать ответить, что же делать, чтобы наши дети не выросли атеистами, наверное, самый простой и действенный во всем ответ – научить их молиться. Научить детей искренне, лично молиться. Вот если мы ребенку передали этот наш опыт личной молитвы, если ребенка научили молиться, то в какой-то трудной ситуации, в тяжелой ситуации, он знает, что делать. И у него есть опыт личного взаимодействия с Богом. Вот этот опыт личного Бога – это очень важно. Не всегда он бывает, к сожалению, этот опыт личного Бога. Бывает опыт формы. Пришел в храм, трижды покрестился туда, вот такую-то икону поцеловал, сюда свечку поставил, столько-то постоял. Молодец, ты вроде все выполнил. Что ты получил? Ну, вроде спокойней на душе стало. А ты-то что сделал лично для Бога? И вот этот опыт личной молитвы, личной встречи с Богом, он очень важен. И вот этим опытом очень важно поделиться с ребенком. Как? А вот это каждый решает сам. Это может быть личный разговор за чашечкой чая. Это может быть вечерний разговор, когда ребенок уже лег спать, и вы пришли с ним посидеть, пообщаться. Это может быть разговор в каких-то экстремальных ситуациях. Вот что-то случилось из ряда вон. И ребенок паникует, что делать, и вы ему говорите, ты знаешь, мы ничего не можем сделать. Я понимаю, что мы можем только молиться и уповать на волю Божью. И это если вы искренне скажете, еще будете так делать, ребенок эту ситуацию поймет, увидит и будет применять к себе. Вот это очень важный момент, который для нас не всегда очевиден. научить ребенка молиться, не правила читать, а помнить о Боге. Помнить о Боге. У нас бывает так, что мы детей научили правила читать. Утром 5 минут, вечером 7 минут, или наоборот, днем о Боге они не помнят вообще. Но его нет днем для них. Ну, он же вечером прочитал 7 минут, а утром 5 минут. Все. И вот эта проблема, она есть. Поэтому нам нужно научить детей лично общаться с Богом. Научить их молиться. И вот здесь никто нам не поможет. Очень часто родители, особенно церковные, пытаются переложить ответственность за духовно-нравственное воспитание детей на батюшку с 7 лет, на воскресную школу, на крестных. Все. Выдохнули, честно сказать. Воскресную школу отдали, там его всему научат. На исповедь отвели, и батюшка ему все расскажет. Все, мы счастливы, не надо больше трудиться. Очень так часто бывает. Разговариваешь с детьми на исповеди, и я понимаю, что родители дома с ними об этом не говорят. Их к этому не готовят. У них нету вообще каких-то разговоров даже на эту тему. Я иногда спрашиваю ребенка, вы с мамой, с папой там не говорите? Нет, никогда. Потому что считаю, что батюшка все расскажет. Но батюшка же лучше расскажет. Расскажет-то, может, батюшка и лучше. Слова-то лучше подберет. Но опыт-то передать можете только вы. Только родители могут передать этот духовный опыт. Зажечь ребенка огнем, который они горят сами. Показать им пример духовной жизни. А еще пример духовной жизни мы показываем во взаимоотношениях между собой. Вот когда у нас складываются взаимоотношения между родителями, да, между папой и мамой, конфликты, ссоры, недоумения или, наоборот, радостные события, какие-то такие праздники. Как мы это все проводим, что мы делаем, как мы их разрешаем. Вот этого мы учим детей. Но, по сути дела, мы учим их жизни, учим их правильному, как бы сказали психологи, эмоциональному отреагированию на ту или иную ситуацию. Показывая пример. Вот папа с мамой спорят. Но это нормальная ситуация. Нет такого дома, где папа с мамой не спорят. Нет, но есть там, где они либо не общаются, либо у них отношения абсолютно никакие. Вот они не спорят. А так, ну, везде бывает нормальная семейная бытовая ситуация. Как она должна разрешиться, чтобы для ребенка это не было ни травмой, а наоборот было пользой? Она должна разрешиться благополучно. То есть конец всегда должен быть, когда мама с папой мирно, спокойно сидят, общаются, улыбаются друг другу, любят друг друга, причем это показывают детям, ну, всем, чем только можно. Сидят рядом, обнимают друг друга, как-то смотрят, мягко говорят. Дети понимают, можно поссориться, а потом помириться и жить спокойно. Наихудший, который только может быть, когда с папой, с мамой поссорились. Мама целый день с папой не разговаривает. Вот. На него ходит, дуется, обижается, слова ему не говорит. Папа где-нибудь закрылся. Вот. Ребенок вот во всем этом ощущает себя крайне некомфортно и учится неправильно реагировать на подобные ситуации. Более того, потом отношения восстанавливаются, бывают с криками, со скандалами, и еще в течение какого-то времени они вот такие вот ненормальные, да, когда какие-то уколы в сторону друг друга идут. Как мы их воспитаем в духовной жизни, если мы сами показываем им пример нелюбви? Духовная жизнь – это любовь. А мы им показываем пример нелюбви. И вот показывать пример любви в семейной жизни нам обязательно нужно. Как бы это трудно ни было. Между прочим, это, кстати, первая ступень и первая возможность в супружеской жизни немножечко поменять отношения. Ради детей. Потому что ради себя никто не будет это делать. Вот. А вот ради детей, ради их счастья мы это сделать можем. А если спросить человека взрослого, что бы ты хотел своему ребенку пожелать вот одного, и мы уберем всю шелуху внешнюю, каждый хочет, чтобы его ребенок был счастлив. Ну, по сути дела. Как он будет счастлив? В каком плане? Чем он будет заниматься? Где он с кем будет жить? Это его дело. Если он будет действительно счастлив в этом, мы тоже будем счастливы. Для нас это важнейшая вещь. Как научить ребенка счастью? Личным примером. Показать его это счастье. Мы с детьми и с подростками, у нас есть тема занятия счастья. Это страшно. Дети не знают, что такое счастье. Нет, они могут на эту тему порассуждать. Но знаете, какие они примеры приводят? Из кино, из мультиков, из сериалов. Но не из примеров своих семей. Я иногда их так спрашиваю, тихонечко, аккуратно, чтобы не травмировать. Как вы думаете, ваши родители счастливы? Вот видели примеры счастья живого? Они либо говорят, не знаю, либо говорят, нет. Иногда говорят, да. Вот показать пример счастья ребенку – это великое благо в воспитании духовной жизни, представляете? Показать, что да, родители, вот они могут быть счастливыми, могут разрешать свои конфликты, противоречия, споры, разрешать по любви. Ну и в остальном в жизни. Как папа относится к маме – пример отношения мужчины к женщине. Как мама относится к папе – пример отношения женщины к мужчине. И в том и другом случае ребенок это впитывает и потом будет этого искать. То есть вот он видел этот пример, и потом будет этого в жизни искать подобного же. Потому что для него, даже если это был пример травматический, это будет определенный идеал, который у него где-то запечатлился, он будет этого искать. Вот такой важный момент в воспитании духовной жизни. Ну и больше с ребенком говорить. Вот когда ребенок маленький, и в принципе до, наверное, средней школы или уже там где-то какого-нибудь 7-8 класса, ребенок всегда очень рад, когда родители приходят перед сном с ним поговорить. Иногда он просит, ну придите, ну поговорите, почитайте мне сказки, книжку, что угодно. Ребенку это нужно. Нужно как воздух. У нас, к сожалению, на это время не находится. Нам нужно в это время помыть посуду, постирать, убрать, о чем-то своем поговорить, посмотреть свой сериал, посидеть в соцсети, что-то свое такое приятное поделать. Это же мое время. Не забирай его у меня, ребенок. И вот это вот самое благоприятное время, когда мы можем с детьми поговорить о нравственных ценностях перед сном. Ребенок уже разделся, почистил зубы, умылся, лег в кровать. И вот вы к нему пришли. Для него это вообще уже будет радость, что ко мне вот пришли. Сидите с ним, разговаривайте. И вот в этом разговоре можно затронуть те самые больные темы, на которые иногда днем поговорить не удавалось. Страшно, больно, не знаете как. Просто поговорить. Начать с того. А ты знаешь, меня волнует вот этот вопрос. Не ты плохой или плохая, а меня волнует этот вопрос. Я вот не знаю даже, как об этом начать с тобой поговорить. Вот у меня вот болит вот это вот. И ребенок поймет, что вы не хотите его наругать, не хотите его ограничить в чем-то в очередной раз, а вы действительно за него переживаете. И вот здесь уже возникнет возможность диалога, где мы сможем с нашим ребенком поговорить по душам искренне. И какие-то моменты прояснить. Ну и здесь же, конечно, слушать ребенка. Очень важно ребенка слушать. Есть дети, которых не переслушаешь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та бесконечно говорят, да. Есть дети, кто мало говорит. Но и тех, и других нужно уметь слушать. Слушать с интересом, слушать с желанием и понимать, что они хотят нам донести. При этом умение слушать подразумевает, естественно, умение слышать. Когда мы не просто послушали, этот плохой, это плохая, этому скажи, что он дурак. Все, мы все разрешили, нам кажется, что мы все проблемы ребенка решили. Да нет, он к нам пришел не для того, чтобы мы решили его проблемы. Ему хочется с нами поделиться, поэтому нужно уметь ребенку не давать советы. Вот он рассказывает что-то, вот учительница сказала то, а вот так вот она со мной несправедливо поступила, а вот эти вот девочки, они мне вот так сказали и вот так меня обидели. Мы сразу вмешиваемся. Ага, она несправедлива, я завтра ей позвоню, выясню. Ага, девочки, так, скажи им так и так, вообще не дружи с ними, зачем дружить с такими девочками? Все, мы решили все проблемы ребенка, ему этого не нужно. Он сам хочет их решить. Нам нужно его послушать, понять, принять, пожалеть, приободрить, поддержать. И вот это самое главное. Ребенок будет нам за это очень и очень благодарен. И будет с нами делиться. А иногда родители жалуются, что ребенок не делится с ними своими какими-то переживаниями, эмоциями. Ну, скорее всего, когда-то в детстве, когда ребенок хотел этого, нам было либо не надо и не интересно, мы от него отмахивались, либо мы начинали давать ему совет. И он понял, что поддержки он не получит, он получит только совет, ему не нужный. Все. Значит, мы потеряли контакт с нашим ребенком. К сожалению, бывает так. Иногда ребенок просит прям совета, а как мне поступить, а что мне сделать? Когда спросил, конечно, ответьте, помогите ему. Но лезть вот так вот везде и всегда со своими советами лучше не стоит, если ребенку это не нужно. Классический такой момент, но тем не менее об этом стоит поговорить, и в том числе в духовной жизни, когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях. Потому что этот разговор тоже должен быть правильным. Мы должны научиться слушать ребенка, его проблемы, и научиться ему что-то говорить, чтобы он это слышал, понимал, воспринимал. Это не в его окружении, и у него ни отторжения не возникало. Еще одна проблема, она тоже связана с подростками в духовно-нравственном плане, когда мы ругаем все, что есть вокруг ребенка. Но ребенок подрос, и у него начинает все свое. У него свои интересы, у него свои друзья, он слушает свою музыку, которая нам непонятна, он смотрит свои фильмы, сериалы, у него все свое. И мы можем так говорить: а, твой дурацкий сериал тупой, вот, твоя музыка ужасная, которую слушать не надо, твои друзья, как ты с ней еще дружишь, посмотри на них. Может быть, оно все так и есть, фактически. Но, говоря так, мы ребенка отталкиваем. Мы ребенку говорим: я тебя не понимаю, я тебя не принимаю и не хочу ни понять, ни принять. Поэтому вот подобные рассуждения надо ограничить. Это касается духовной жизни. Когда мы говорим: вот смотри, твои вот друзья, вот они вот так вот делают, они плохие, не дружи больше никогда с ними. Нужно очень аккуратно это говорить. Мы противопоставляем себя и наши нравственные ценности друзьям. И мы не знаем, что выберет ребенок. Он может выбрать друзей и их нравственные ценности. И тогда все, что мы ставили на кон, все ушло, все вместе с этим. Поэтому нужно очень аккуратно в этом плане говорить, объясняя, что не друзья плохие, а в некотором случае неплохо поступают. Обсуждая это с ребенком, как он сам считает, почему это плохо, почему это неправильно. Только так мы можем вот именно в плане духовно-нравственных ценностей в нем это зародить семя. Ну и вообще нужно с ребенком все обсуждать. Даже банальные простые вещи. Ну, допустим, не знаю, обманывать. Почему плохо обманывать? Есть заповедь Божья, хорошо. А еще почему? Ведь все очень просто на самом деле. Если ты не хочешь, чтобы тебя обманывали, сам не обманывай. Тебе приятно, что тебя обманывают? Нет, неприятно. Ну вот видишь, и не делай неприятно другим. Но обсуждать это с ребенком нужно. Иногда мы ему ставим какие-то правила. В детском возрасте он их воспринимает как нормы, законы. А потом он уже не может их так воспринимать. И получается, что он сомневается и поговорить об этом боится. Поэтому нам нужно обязательно с ним об этом стараться говорить. Ну и последнее, с чего я начал, как не воспитать в ребенке атеист. Личный собственный пример. Искренний. Честной веры в Бога. Но искренняя честная вера в Бога подразумевает, кроме всего того, что мы знаем, подразумевает самое главное – поступать по своей вере. Не только декларировать ее и жить по каким-то канонам и правилам, ходить в храм, читать молитвы, соблюдать посты, но жить по вере в обычной своей обыденной жизни. Прощать своих обидчиков, стараться поступать по любви, с другими поступать так, как мы хотим, чтобы поступали с нами, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот, представляете, как важно жить по вере и учить этому наших детей. Если мы их этому сможем научить, жить по вере, тогда у нас будет возможность, что они, преодолев кризис свой, вот этот подростковый, который есть у всех, они вернутся и будут христианами, не такими, как мы. Будем надеяться, лучше нас, но вернуться туда, куда действительно, откуда они вышли. Ну и чтобы не унывали те, кто уже видит примеры своего воспитания, кто видит детей своих, ушедших от Бога, от церкви, помните, что мы с вами сеятели, как в притче, которые сеем Слово Божье. Оно попадает на разную почву, но почва меняется. И то, что мы с вами сеяли в детстве, сеяли потом, рано или поздно взойдет. Если это не взошло сейчас, это не значит, что это не взойдет потом. Поэтому унывать не нужно. Бывает так, что ребенок в каком-то позднем подростковом возрасте, юности уходит, иногда с каким-то с разрывом, с надрывом, мне ничего не надо, это все плохо, я не буду ничего делать. И все, и мы думаем, что мы потеряли его для Бога, для Царства Небесного. А потом ребенок возвращает. Возвращается другим, с другим опытом. Но он возвращается, и этот опыт у него становится настоящим, своим, а не тем, который мы передали. Поэтому не стоит унывать, особенно когда мы видим такие вот примеры, и помнить, что искренняя молитва за такого ребенка и христианское достойное к нему отношение может сделать для нас очень-очень много.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».